بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение Китаб аль-Када, книги о судопроизводстве, именно главы о свидетельствах. Следующий хадис здесь от Абдулла ибн Умара радиаллаху тааля анхума, который сказал: сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: ла таджузу шахадату хаин ва ла хаинатин ва ла зи гимрин аля ахихи وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, запрещается свидетельство вероломного мужчины и вероломной женщины и свидетельство того, кто имеет ненависть к своему брату и свидетельство слуги в пользу своей семьи. Хадис, который передал Ахмад и Абу Дауд, шейх Аль-Бани сказал, что хадис хороший. Так сказано, ля таджузу шахадату хаинин валя хаина. Запрещается свидетельство вероломного и вероломной. Кто такие вероломные? Вероломные те, которые совершают хияна, вероломство. Что такое вероломство? Это то, что противоречит, то, что является противоположным амана, надежность. Вероломство бывает как в отношении рабов Аллаха Субхану Та'аля, так в отношении самого Аллаха Субхану Та'аля. Этот хадис касается и тех, и других. Те, которые вероломны в отношении Аллаха, те, которые вероломны в отношении рабов Аллаха. Что касается вероломных в отношении рабов Аллаха, это те, которые нарушают доверенное, если им оставляют на сохранение, например, деньги, имущество, или дают попользоваться какой-то вещью. Хорошо. И какие-то вещи, за которые они несут ответственность. Они поступают вероломно, не соблюдают доверенное. И так далее. В отношении Аллаха Субхану Тааля вероломство – это когда человек не соблюдает религию Аллаха Субхану Тааля. Тогда он вероломный, хаин, хияна с его стороны в отношении Аллаха, потому что эта религия Аллахом доверена человеку, чтобы он соблюдал ее, как Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна арадна л'аманат аля ссамавати валь арди валь джибали фиабейна яхмильнаха». Мы предложили амана, доверенная, то есть соблюдение приказов, запретов Аллаха Субхану Тааля. Предложили это небесам и земле и горам, и они отказались понести это. Почему? Потому что они испугались такой ответственности. Эта ответственность, это доверенное от Аллаха Субхану Тааля соблюдение этой религии. Если человек не соблюдает, значит он хаин, он вероломный, который нарушает доверенное, изменщик. Итак, от такого человека не принимается свидетельство, сказано. Дальше сказано: «Валязи гимрин». Тот, который имеет ненависть. Имеет ненависть, то есть сердце имеет ненависть, какую-то нелюбовь к своему брату-мусульманину. От него не принимается свидетельство против этого человека, которого ненавидит. То есть он не любит какого-то человека. У него есть ненависть в сердце к этому человеку. Его свидетельство, конечно, против этого человека не принимается. Оно не будет объективным. А его свидетельство принимается в отношении других людей. В отношении других принимается. Дальше сказано, и свидетельство слуги в пользу своих своей семьи. Слуга имеется в виду здесь человек, который служит полностью какой-то семье, находится у них на обеспечении, зависит от них. Хорошо? И, конечно, он, если в пользу этой семьи, которой он служит, в которой он зависит, от которого получает пользу себе, он свидетельствует пользу, конечно, свидетельство тоже не принимается из-за необъективности его. Эти слова слуги «ли ахлиль бейт» сказано. «Ли ахлиль бейт». Может быть, речь идет о том, что это «ли ахлиль бейт» связано со словом «свидетельство», может быть, что оно связано со словом «слуга». Если со словом «свидетельство» это связано, то смысл будет, что недопустимо свидетельство вот такого слуги, зависимого, который зависит от семьи. Хорошо? Тогда свидетельствовать в пользу семьи, что нельзя ему. А против этой семьи? Против можно, потому что здесь не будет для него выгоды. Если связано со словом «кани», здесь со словом «слуга», тогда получается, что «таби ля ля льбей», то есть «слуга этого дома». То есть запрещается свидетельство слуги этого дома, слуги этой семьи. Он не должен что свидетельствовать? Быть свидетельством, когда идет у них какая-то тяжба. С кем-то, Оба смысла неправильны. Хоть ты к слову «шагада» отнеси, что хоть слово «слуги» отнеси к семье, да, все равно будет смысл правильный. То есть слуга – это слуга семьи, или свидетельство слуги в пользу семьи, и то, и другое, что смысл правильный, это запрещается. Так, какие выводы из этого хадиса? Указание на то, что перечисленные категории свидетельства их, оно не является допустимым. Почему? Потому что свидетельство, оно имеет свои условия, шурут. Это называется шурут. Чтобы свидетельство было действительным, чтобы можно было его принять, оно должно иметь свои условия, шурут, и должно быть свободно от препятствующих обстоятельств. Аль-мавани. Как и все другие вопросы в религии, имеют свои шуруты, условия, хорошо, должны быть соблюдены условия, и должны отсутствовать препятствующие обстоятельства, аль-мавани. Какие условия для свидетельства? Для принятия свидетельства от кого-то, чтобы кого-то можно было взять свидетельством. Первое условие, он должен быть мусульманином. Свидетель должен быть мусульманином, потому что неверный, его свидетельство не принимается. Его свидетельство против мусульманина, понятно, что оно не принимается, это понятно. То есть, кады, судья не принимает от него, против мусульманина. Что касается его свидетельства против другого неверного, принимается или нет, правильно, что да, принимается. Если он свидетельствует против такого же неверного, как он сам, тогда принимается его свидетельство, особенно в местах, где нет никого из мусульман. Нет никого из мусульман, как, например, может быть, какая-то фирма там или что-то, рабочие там, все кафиры или еще что-то, хорошо. И тогда одни из них могут свидетельствовать против других, даже если они что, неверующие. А может ли свидетельствовать кафир в отношении мусульманина, если есть в этом крайняя необходимость? Некоторые уляма считают, что если есть крайняя необходимость, тогда это можно. Другие говорят, что нельзя, кроме одной определенной вещи, а это именно завещание, когда человек находится в путешествии, там, где нет рядом с ним кого-то из мусульман. То есть человек, например, находится в пути где-то, никого с ним нет, кроме неверных, и он хочет какое-то завещание оставить, хорошо, и говорит этим людям. Потом, когда возникает тяжба, у наследников уже, эти люди, если они приходят и говорят, вот такой-то человек, он завещал то-то и то-то, судья принимает свидетельство этих двух людей, то есть двух свидетелей из числа кафиров, если они приходят, принимают, даже если они что? Не мусульмане. Принимает от них свидетельство. Имам Ахмад говорит, это мнение, которое известно в его мазхабе, он говорит, что свидетельство кафира запрещается, кроме вот этой ситуации. Кроме этой ситуации, и говорит, он должен быть, он из Ахлюль-Китаб, из людей Писания. Ну, правильно, что скажем. Правильно, что свидетельство кафира, если есть в этом крайняя необходимость, разрешается, даже если не в путешествии. Хорошо? То есть в путешествии, не в путешествии, все равно разрешается, если в этом крайняя необходимость есть. И неважно, он из Ахлюль-Китаб, этот кафир, или не из Ахлюль-Китаб. Например, предположим, какой-то человек болеет, больной лежит в больнице. Лечат его два врача. Два врача из числа кафиров, и он умирает, и перед смертью он дает какое-то завещание. При этом нет никого в больнице перед его смертью, кроме вот этих двух кафиров, этих двух неверных. И они свидетельствуют. Принимается ли в таком случае их свидетельство? Да, принимается. Почему? Потому что есть крайняя необходимость в данном случае. Но если есть сомнение в них какое-то, тогда уже другой вопрос, другой разговор. Так, первое условие это что? Должен быть мусульманином. Второе условие – аль-булух, совершеннолетие. Совершеннолетие является условием для второй части свидетельства. Мы с вами сказали, что свидетельство имеет два аспекта. Первый аспект – это что? Тахаммуль, то есть призвание кого-то в качестве свидетеля. Это одно. То есть, когда кто-то был свидетелем чего-то. Второе – это? Ада, предоставление свидетельства. Булугх является условием совершеннолетия для какого аспекта свидетельства? Для аспекта ада, для аспекта предоставления свидетельства. Но не условие для свидетельствования чего-то тахаммуль. То есть, когда он что-то видел или слышал, пока еще был несовершеннолетний, Хорошо, это не условие. Что это значит, внимательно? Почему мы сказали, для аспекта взятия на себя свидетельства принимается, можно, если он несовершеннолетний, а предоставление свидетельства нельзя, если он несовершеннолетний. Какой толк от того, что мы это сказали? Для чего это говорится? Это значит, что если человек, когда он еще был маленький, то есть не достиг совершеннолетия, что-то увидел или что-то слышал, был свидетельством чего-то, а потом свое свидетельство предоставил, когда он уже достиг совершеннолетия, то тогда его свидетельство принимается. Так часто бывает. Идет какое-то судебное разбирательство, оно идет год, два, три. Хорошо, человек, который был еще ребенком, ему там было, не знаю, 11 или сколько-то лет, он был свидетелем, но от него не принимали. Почему? Потому что он еще не достиг совершеннолетия. А за эти годы он достиг его. И хоть тахаммуль, то есть видение само, само свидетельствование было когда? То есть получение им свидетельства было когда? Когда он был несовершеннолетний. Но здесь уже он достиг совершеннолетия и может что? Предоставлять это свидетельство. То есть учитывается, что не получение свидетельства, а предоставление свидетельства, тогда, когда речь идет о совершеннолетии. Хорошо. Мы сказали в отношении верующих, что их свидетельство может приниматься при крайней необходимости. А дети, несовершеннолетние, их свидетельство может приниматься при крайней необходимости. То есть, если была какая-то проблема, какой-то вопрос, какое-то дело, свидетелем которого были только дети. Так случается иногда. Дети играются на улице, играются где-то на рынке. Потом один берет камень, бросает другого, ранит ему голову или еще что-то происходит. Приходят родственники того ребенка, которому ранили голову, начинает у родственников того предъявлять им претензию. Хорошо. Те говорят, то есть того, который ударил, говорят этим людям, а где у вас свидетели? Они говорят, все дети видели. Принимается ли свидетельство этих детей или нет? Здесь есть несколько мнений. Первое мнение, здесь среди уляма есть разногласия. Первое мнение, что не принимается их свидетельство. Почему? Потому что все они еще не достигли совершеннолетия, значит не принимается. Некоторые говорят, принимается, если эти дети, несовершеннолетние еще, если они не отошли еще от этого места, где произошло происшествие это. Потому что если они уже ушли оттуда, тогда, возможно, они забудут, что там было. Хорошо. Или что-то, чему-то их научат там, что-то внушат им и так далее. Но поскольку они еще на месте происшествия, нет оснований сомневаться и подозревать, поэтому принимается. Это было второе мнение. Да? Третье мнение по этому вопросу. Говорят, все упирается в то, насколько в этом есть необходимость. То есть, есть крайняя необходимость или нет. То есть, например, есть один человек, да, взрослый, предположим, есть дети другие, и никого больше нет. Или есть косвенные обстоятельства, караин какие-то, которые указывают на правоту того, что говорят дети. И нет других свидетелей. Тогда что принимается, говорят они. Но правильно, что все в этом вопросе относится к решению самого судьи. Хорошо? То есть зависит от решения самого судьи, какое из этих мнений трех он захочет выбрать. На каком захочет остановиться. Но если все дети, которые были, все единодушно говорят, что такое-то, такое-то, он это сделал, то, конечно, там не должно быть сомнений в том, что нужно взять это свидетельство. Это второе условие. Какое? Аль-булюх, совершеннолетие. Третье условие – аль-акль, разум. Свидетель должен быть в нормальном состоянии рассудка. То есть не должен быть умалишенный. Если он умалишенный, тогда свидетельство его не принимается. Причем оба аспекта свидетельства недопустимы в отношении сумасшедшего, в отношении умалишенного. Хорошо? То есть, например, человек был сумасшедшим, то есть был умалишенным, когда что-то видел. Свидетелем чего-то был. Потом этот человек пришел в себя, уже стал он что? С нормальным рассудком. Может ли он выступить в качестве свидетельства по поводу того, что он видел или слышал? Узнал тогда, когда он был сумасшедший. Нет, не может. В отличие от детей. Там что? Получение свидетельства допустимо, а предоставление его нет, пока не достигнет совершеннолетия. А здесь недопустимо. Ни то, ни другое. Хорошо? Поэтому аль-акль, разум, он является условием как для аспекта получения свидетельства, так и для аспекта, что предоставление свидетельства. И для тахамуль, и для ада. Сюда же, к этой категории следует отнести тех людей, чей разум пострадал из-за какой-то травмы, из-за какой-то аварии и так далее. Все равно не принимается их свидетельство. Почему? Потому что такой человек не может контролировать то, что он говорит, то, о чем он свидетельствует. Передавать это четко и точно. Дальше, четвертое. Четвертое условие – это аль-адаля. Аль-адаля, то есть надежность, добросовестность. Добросовестность. Свидетель, он должен быть добросовестный. Аллах Субхану Таля говорит, «Вашхиду завай адлин мин». «Вашхиду завай адлин минкум» и призывайте двух обладателей надежности в качестве свидетеля из вас. Аллах Субхану Таля говорит, здесь завай адль, то есть два обладателя адль, добросовестности. Кто такой, обладающий добросовестностью? Кто это? Ученые говорят, аль-адль, добросовестность, это когда человек в своей религиозности, он прям, хорошо, и в своем благородстве, поведении своем. Религиозность и поведение соответствующее. Это значит, у человека должно быть соблюдение религии на полагающемся уровне. И его поведение тоже должно быть соответствующим. Что касается добросовестности в религии, аль-адль фид-дин, имеется в виду, что человек должен бережно относиться к соблюдению ваджибатов, то есть предписаний Аллаха Субхана ва Тааля, обязательных. Не совершать больших грехов, кабаир, кабира, если, конечно, только он не покается. Не упорствовать в малых грехах. Если человек совершает какой-то большой грех, кабира, и не кается в этом, или совершает малый грех постоянно, упорствуя в этом, тогда его свидетельство не принимается, потому что он недобросовестный. Хорошо? И не тахаммуль, то есть призвать его в свидетеля чего-то нельзя, ни ада, предоставление свидетельства о чем-то также, что нельзя. Предположим, какой-то человек бреет бороду постоянно, все время бреет ее. Если сказать, что это сагира, малый грех, если сказать, но он делает это постоянно, значит, что не принимается его свидетельство. Курит. Человек курит. Если сказать, что это сагира, и постоянно это делает, тоже что? Не принимается, значит. И так далее. Если человек злословит о ком-то, явно делает это, и не кается, не принимается. Второй аспект человека в нормальном состоянии должно быть что? Его благородство, поведение, его муруа. Этот вопрос относится, конечно, уже к урфу. К урфу, к традиционному пониманию людей. Может быть, у кого-то из народов, если человек ходит без головного убора, например, мусульмане, это считается отсутствием у него благородного поведения. Хорошо. Или, например, человек идет по рынку, там у него в одной руке, не знаю, хлеб, в другой руке пепси-кола или еще что-то, и он идет, одной рукой ест, второй рукой запивает. Хорошо. Это что? Отсутствие муруа. Помимо того, что он сделает харам, то, что он ест левой рукой, или пьет левой рукой, еще что? Отсутствие благородного поведения у него. Какие выводы еще из хадиса? То, что вероломство аль-хияна, это одно из препятствий для принятия свидетельства. Из препятствий. «Ля тадюс шахадату хаину ля хаина» сказано. Недопустимо свидетельство ни вероломного мужчины, ни вероломной женщины. Почему? Потому что у них нет какого условия? Аль-адаля, да, добросовестность. Потому что хияна, вероломное отношение, вероломство – это из самых больших причин, которые лишают человека аль-адаля, добросовестности. А это из условий свидетельства. «Вашхиду заваядли минкум». Призывайте свидетелей двух обладателей добросовестности из вас, говорит Аллах Субхану Тааля. Другой вывод из этого хадиса, конечно, предостережение от хияна, братья. Предостережение от вероломства. Смотрите, это становится причиной, что не принимается человека свидетельство. Это страшное наказание на самом деле. Это значит, что человек, он лишается вообще веса в обществе мусульман. Нет ему веса. Свидетельство его не принимается даже. Другой вывод из этого хадиса. что нужно учитывать положение, прежде даже, чем учитываешь самих людей в вопросе свидетельства. Почему? Потому что сказано «Валязи гимрин аля ахиги» – «Не принимается свидетельство, не брать свидетельство у того, который имеет ненависть к своему брату». Смотрите, то есть человек сам по себе может быть сиха, может быть добросовестный, надежный человек, сам по себе. Хорошо? Но нужно учитывать состояние, прежде чем учитываем личность. Он находится в состоянии вражды с человеком, против которого он будет сейчас свидетельствовать. Поэтому не принимаем. Хоть этот человек, он и сам по себе сиха, то есть правдивый человек. Нельзя принимать его свидетельство. Другое вот из этого хадиса, что даже если есть какая-то нелюбовь между мусульманами двумя друг к другу, это все равно не является препятствием для религиозного братства. Потому что пророк Сусам, смотрите, говорит, аля ахиги, есть ненависть к своему брату. Поэтому мы делаем вывод, что человек, он должен стараться, если у него есть какая-то нелюбовь к брату, или вражда какая-то с братом, стараться освободиться от этого, убрать это из сердца. Не случайно пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал просто какому-то человеку ненависть, сказал аля ахиги, смотрите, ненависть к своему брату. Для чего так сказал пророк Сусам? Чтобы вызвать в человеке чувство жалости, сострадания к твоему брату. Как ты ненавидишь своего брата? Как у тебя ненависть к твоему брату? Чтобы человек постарался убрать эту ненависть из своего сердца. Поэтому постарайся сделать это. Есть ненависть к кому-то, есть нелюбовь к кому-то. Убери это. Не считай, что это какое-то унижение или это поражение. То есть контролируй свой нафс. Поставь его под контроль, потому что нафс, он никогда не хочет принимать этого. Сколько можно слышать от своих братьев такие слова, которые не подобают мусульманину богобоязненному. Я его 30 лет не знал, еще 30 не буду знать. Хорошо. И нужен он мне 100 лет. И всякие вещи, хорошо. И не любит человек, питает ненависть и проявляет высокомерие, и нафс внушает, что не нужно, иначе это будет унижение, ты унизишься и так далее. Как Аллах Субхану Тааля сказал, «Ва ма юляка илля лязина сабару, ва ма юляка илля зухазин азим». Но это дается, то есть возможность простить, возможность убрать из сердца эту ненависть. Это дается, сказано, только тем, которые проявляют терпение, и дается это только тем, которые имеют великую долю, обладателям великого счастья, великой доли. Поэтому попытайся. Попытайся, и знай, что если ты на плохое ответишь хорошим, то, как сказал Аллах Субхану Тааля, тот, с кем у тебя есть вражда, станет для тебя валиюн хамим, станет близким другом. Это обещание от Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля не нарушает своего обещания. Следующий хадис от Абу Хурейра ради Аллаху Тааля ан, о том, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля таджузу шахадату бадавиин аля сахиби карья». Запрещается свидетельство бедуина против жителя селения. Хадис, который перевел Абу Дауд ибн Маджа. Аль-Бадауи, бадауи кто? Бадауи бедуин, тот, который живет где-то в провинции, где-то там в пустыне и так далее. Бадауи против жителя селения. То есть жителей, здесь имеется в виду жителей городов, жителей поселений. Карья не имеется в виду здесь село маленькое. В арабском языке словом карья называется вообще всякое поселение, в том числе большие крупные города, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Эйи мин каратин, я шадду кувата мин каратика ля техраджатки». Сколько селений, которые были, обладали более мощной силой, чем то село, которое тебя изгнало. Смотрите, Мекка называется селом, Карья, но это не село, это город, это большой город тоже называется так. Если бадауи, то есть такой бедуин, свидетельствует против жителя города, не принимается. Почему? Почему? Потому что вражда есть, нелюбовь есть какая-то. Поэтому среди уляма есть разногласия по поводу вопроса, то есть свидетельство бедуина против оседлого жителя города и так далее. Имам Малик и имам Ахмад в одной из версий говорят, что не принимается свидетельство бедуина против оседлого, против жителя города. Почему? Потому что между ними есть нелюбовь друг к другу. Нелюбовь, особенно бадауи, то есть этот бедуин, как правило, он в том, что касается религии, проявляет он черствость какую-то, проявляет какую-то сухость, какое-то пренебрежение, свойственно ему это, что он плохо знает религию, мало понимания, мало познания, как правило. Поэтому его свидетельство не принимается. Что касается имама Абу Ханифы, имама Шафии, имама Ахмада, другая версия, хорошо, то сказано, что принимается. Почему? Потому что это основа. Потому что приводится хадис от Ибн Аббаса в Сунна, что один бедуин пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал, я видел месяц, аль-Хиляль родился, то есть месяц Рамадана. Пророк Сусам сказал, ты свидетельствуешь, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха? Он сказал, да. Он сказал, свидетельствуешь, что Мухаммад посланник Аллаха? Он сказал, да. Он сказал, тогда фаззин финнас, Билялю Биляль, объяви среди людей, чтобы они начинали пост. Хорошо. А этот хадис, как тогда быть? Хадис, это если неизвестна справедливость или добросовестность этого бедуина. То есть есть основания, что подозревать его, сомневаться в нем, или неизвестна его добросовестность. То есть вот это вот обобщение, которое есть в хадисе, что бедуин всякий не принимает свое свидетельство, оно должно конкретизироваться, если есть какое-то подозрение или сомнение в этом бедуине. Если же он справедливый, известно, что он надежный, добросовестный, и нет каких-то подозрений от отношения него, тогда принимается на основании других доводов, которые указывают на это. Из этого хадиса мы берем вывод, что значит можно принять свидетельство бедуина против бедуина. Можно? Можно. Но только здесь опять нужно что? Уточнение какое? Конкретизация. Что если между ними нет что? Вражды. Как, например, между племенами некоторыми бывает вражда. Два племени, два рода, между ними вражда, конечно, это будет препятствие. И еще какой вывод из этого хадиса, что свидетельство горожанина или жителя какого-то поселения, седла жителей, против таких же можно, даже если это другое село, можно, это вывод. Потом обратное тоже здесь мы можем сделать вывод, что свидетельство оседлого против бедуина, что можно, но только, конечно, при условии, опять же, что нет вражды, что добросовестность, что нет каких-то подозрений в отношении него. Этот вывод мы берем откуда? Из мафхума. Есть такая вещь, как мафхум, и есть вещь мантук. Мантук, то есть то, что прямо указывается, открыто говорится в хадисе, что сказано буквально, что бедуина свидетельство не берется против оседлого жителя. Значит, мафум, то есть то, что можно вывести, понять, значит, наоборот, житель поселения, его свидетельством принимается. Но опять же, как мы сказали, если нет тухма. Тухма, то есть какое-то подозрение. То есть все вращается вокруг этого. Есть ли какое-то подозрение или нет какого-то подозрения в этом, в отношении этого свидетеля. То есть, может быть, этот свидетель хочет себе какую-то пользу от этого свидетельства получить. Хорошо. Или как-то отомстить врагу. И так далее. Или какой-то от себя убрать какой-то вред. И так далее. То есть, какой-то корыстный интерес, если есть, это будет уже тухма. Это будет подозрение, которое мешает принятию свидетельства. Следующий хадис о том, Ибн Хаттаб, радиаллаху та'аля ан, о том, что он, произнося проповедь, хутбу, сказал: «Инна у нас анкану юхазуна биль вахьи фи ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, ва инна ль вахья кад инкатаъ, ва иннама накхузукум аль-ан бима захара лана мин а'маликум». Он сказал, поистине с людей взыскивалось на основе откровения во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Но откровение уже закончилось. И мы взыскиваем с людей сейчас на основе того, что нам видно из их действий. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Так он, Абдул-Хаттаб, когда он произносил эти слова, тогда он был правителем, во время правления его, он сказал, что «иннама нахузуку» мы взыскиваем, это кто может сказать? Правитель может сказать. На основании того, что мы видим. Раньше сказано с людей, спрашивалось, при помощи откровения, через откровение от Аллаха Субхану Ата'аля, на что он указывает? На то, что были мунафики, были лицемеры. Пророк, алейхиссалату вассалям, знал о человеке, кто лицемер, кто нет. Знал. Почему? Потому что Аллах Субхану Ата'аля сообщал ему об этом. И были сподвижники, которым пророк, алейхиссалату вассалям, поведал, кто мунафик, кто лицемер. Как Хузейф ибн Аль-Яман, сахиб ас-сирр, то есть хранитель тайн. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил ему имена конкретные из лицемеров. Поэтому Умар говорит, на основе откровения раньше узнавалось это. Во время пророка, алейхиссалату вассалям. Откровение от Аллаха, субхану ва тааля. Но откровение закончилось. Чем закончилось? Почему пресеклось? смертью пророка, алейхиссалату вассалям, все, если умер пророк, алейхиссалату вассалям, после него нет откровения больше от Аллаха, субхану тааля. Если кто-то утверждает, что он получает откровение от Аллаха, как можно слышать от некоторых, это мне с небес сообщено. Если это говорит, это лжец, потому что откровения больше нет от Аллаха, субхану тааля, с небес. Мы сейчас взыскиваем, решаем на основе чего? На основе того, что мы видим у человека внешне, а не на основе того, что у него внутри. Что у него внутри, это может только знает Аллах, субхану ва тааля. Оставляем то, что у него внутри, Аллах, субхану ва тааля, берем то, что нам видно и очевидно у человека. Хорошо? Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод из этого хадиса, то, что Аллах, субхану ва тааля, знает, что в сердцах людей. И знает Аллах, если то, что в сердце противоречит тому, что у человека снаружи. Аллах об этом знает. Откуда мы взяли вывод? Откровение приходило к пророку, алейхиссалату вассалям, об этом. Другой вывод из этого хадиса, что Всевышний Аллах сообщал своему посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, о тех людях, у которых внутри было не то, что они показывали снаружи. Другой вывод из этого хадиса, что нет откровения после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Не будет больше вахьи никогда до судного дня. Остается только руя садика, то есть какое-то правдивое сновидение. Правдивое сновидение, может человек получить что-то через него. Хорошо, при условии, то есть может ли это как-то учитываться в судопроизводстве. Раньше аль-вахи было, хорошо, во времена пророка алейхиссалату вассалям. Сейчас что-то может быть человеку сообщено в сновидении правдивом. Что-то может узнать. Может это как-то учитываться при каких-то решениях? Если только есть доказательства или косвенные указания крепкие на то, что это сновидение действительно правдивое, тогда можно брать это. Можно брать, хорошо, только при условии, что есть караин, если есть какие-то указания, обстоятельства, доказывающие это, указывающие на это. Как, например, Абу Бакр ас-Сиддик, радиаллаху тааля ан, он принял завещание одного из подвижников, которого звали Сабит ибн Кейс, принял его завещание после уже его смерти. Хорошо? То есть, никаких свидетельств о завещании, о том, что он оставил такое завещание, не было. Он принял это свидетельство из того, что было явлено во сне одному человеку. Хорошо? История эта известна, мы с вами говорили об этом, да, уже, по-моему, даже не раз. Сабит ибн Кейс, Мушамас, он умер, погиб в битве Газвату Льямама. Проходим Ямаму. Когда он погиб, один человек проходил мимо него, один из солдат, один из воинов, и снял с него его доспехи и спрятал их на краю лагеря в одном месте, прикрыл это каким-то казаном, какой-то кастрюлей или чем-то, прикрыл это. И вот один из товарищей Сабит ибн Кейса увидел во сне Сабит ибн Кейса, и Сабит ибн Кейс ему сказал, что вот когда я уже лежал умершим, проходил такой-то человек возле меня и взял мои доспехи, и положил в таком-то месте, и прикрыл их тем-то и тем-то, чтобы потом взять. И сообщил ему свое завещание. Когда этот человек проснулся, он пошел на то место, которое было указано во сне, действительно там оказались эти доспехи, так все, как он указывал, в соответствии со сном. В этом сне Сабит ибн Кейс, он сказал свое завещание. Хорошо? То, что нужно передать Абу Бакру, радиаллаху тааля ан. Абу Бакр принял это. Почему? Потому что здесь были указания, караин, на правдивость этого сна. Если есть такие караин, которые указывают на правдивость сна, тогда действуют сообразно этому сновидению. Почему? Потому что сновидение – это одна из 46 частей пророчества, как сказано в хадисе. Наподобие этого то, что Ибн Аль-Кайм, рахималлаху тааля, упоминает об Ибн Тайми, рахималлаху тааля, что когда однажды возникла сложность у Ибн Тайми в понимании одного из вопросов религии, одного из вопросов фикха, а именно вопрос, когда приносят умершего из Ахлюль-Бида, из людей ереси, есть сомнение, мусульмане они или не мусульмане. Этот умерший мусульманин или не мусульманин. Есть основания действительно сомневаться в этом. Как быть тогда, приносят этого умершего, чтобы совершить погребальный намаз за него? Ибн Тимия для него это был сложный вопрос, он искал ответы на него, он увидел во сне пророка, алейхиссалату вассалям, и спросил у него некоторые вещи во сне, в том числе спросил этот вопрос, и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Алейка бишарт я Ахмад». «О Ахмад», то есть Ибн Тимия, «ты должен произнести условие». То есть в своем дуа за этого человека, которого ты сомневаешься, мусульманин, не мусульманин, в своем дуа за него поставь условие. То есть скажу: «Аллах, если этот человек был верующим, тогда прости его, помилуй его». Но это, да, это сновидение, но у него есть подтверждение в реальности, в Коране, в Сунне. В Коране это аят о лиан. Лиан это когда муж застает свою жену, совершающую прелюбодеяние, но у него нет свидетелей. И тогда что он делает? Тогда он в суде приносит 4 свидетельства, клятвы, что он говорит правду. И пятое, «Вальхамиса ляна талай алейн кана мин аль-казибин». И в пятый раз он говорит, что проклятие Аллаха на нем, если он из лжецов. Смотрите, пусть будет проклятие на нем, если он из лжецов, говорит он. Хорошо про себя. А женщина в пятый раз говорит, что это жена, она потом отрицает, уже 4 раза клянется, что она этого не делает. В пятый раз говорит: «Анна гадаба Аллахи алейха инкана мина садикин», что гнев Аллаха на ней, если он из правдивых. Опять видите условия? Если он из правдивых, тогда так. То есть здесь дуа, но с оговоркой, с условием. В хадисе история про 3. Прокаженный, лысый и слепой. Хорошо, мы знаем этот хадис, когда ангел сказал: «Ин кунта казибан, фасайярака Аллаху иля ма кунта алей». Ангел сказал ему: «Если ты лжешь, то пусть тебя Аллах вернет в то состояние, в котором ты был». То есть это указывает на дозволенность вот этой оговорки при дуа. Другой вывод из этого хадиса, или вернее асара, да, от Умара радиаллаху тааля ан, что с людей нужно взыскивать и относиться к ним в соответствии с их внешним поведением. Что они делают внешне, что тебе видно. Сказал Омар: мы сейчас взыскиваем и судим, и решаем на основе того, что видим, мы внешне. Эти слова повелителя правоверных Омара подтверждаются словами пророка, алейхиссалату вассалям, как он относился к мунафикам, показывая пример. Показывая нам пример, как относился, как относится к мусульманам. Хорошо? Поэтому, когда даже ему сказали, почему не убить этих мунафиков, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям? «Ля ятахаддасу ан-нас, ля ятахаддасу ан-нас анна Мухаммадан яктулу асхаба», чтобы не говорили люди, что Мухаммад убивает своих сподвижников. То есть нужно относиться к тому, что внешне у человека, а что внутри, это оставить Аллаху субхана ва тааля. Или хадис, который мы изучали в этой книге, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Иннама ана баширум мислюкум, поистине я человек такой же, как вы. Воинникум такта симон илей, и вы ко мне обращайтесь со своими тяжбами, фаляля бадакум айякуна альхана бихуджати мин бад». И может быть кто-то из вас красноречивее в поведении своих аргументов, чем другой. Факти лаху бинахи масма, и я выношу решение в его пользу на основании того, что слышу. Поэтому мы в этом мире относимся к людям на основании того, что нам внешне видно. Хорошо? А что касается того, что у них внутри, это мы оставляем Аллаху Субхану ва Тааля, и в судный день уже будет решение не на основании того, что внешне он показывал, а на основании того, что у него было внутри. Хорошо? Там это будет основой. Почему привел в этой главе Мухаджир рахимаху Тааля это сообщение? Глава о чем? Глава о свидетельствах. Почему это здесь? Потому что основа в мусульмане невнимательна. Это аль-адаля. Это добросовестность. Это основа в мусульмане, что принимается его свидетельство. Хотя в этом вопросе есть разногласия среди уляма. Есть те, которые говорят, основа в мусульмане – это адаля, что он добросовестный. Другие говорят, нет, основа все-таки недобросовестность. То есть два мнения среди уляма. Те, которые говорят, что основа, что недобросовестный, они говорят, что не принимается свидетельство, пока не будет выяснено и доказано, что он добросовестный, что он, у него есть адаля. Потому что, говорят они, адаля – это шарт, вуджуди, то есть условие, которое должно быть, должно присутствовать. Аллах Субхану Тааля говорит: «Уашхиду завай адли минкум». Призывайте свидетелей двух обладателей добросовестности среди вас. Значит, это условие вуджуди, то есть условие присутствия, которое должно быть. Поэтому нужно доказать сначала, что есть это условие, говорят они. Другие говорят, нет, вообще мусульмане, говорят они, другие ученые. Основа, что он покорен Аллаху Субхану ва Тааля, выполняет его приказы. Хорошо. А если есть какой-то грех, нечестие, то это случайное состояние мусульманина. Это не основа его состояния. Поэтому основа в нем адаля. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, говорит, то, что очевидно, говорит он мне, что этот вопрос зависит от того, что люди бывают разные. И если мы от какого-то человека не видим какого-то зла, то есть не проявилось какое-то зло, значит, мы относим, что его к добросовестному. К добросовестности принимаем от него шахада. То есть, если есть какой-то мусульманин, и с его стороны не наблюдалось какое-то зло, хорошо, какой-то грех и так далее, не наблюдалось это, то основа, что адаля, принимает его свидетельство, если только, конечно, тот, против кого он свидетельствует, не отвергнет его кандидатуру и скажет «нет, я не хочу его свидетельства». Хорошо? Тогда дается какой-то срок этому, который отверг его, этого свидетеля, и сказал, что он недобросовестный. Ему дается срок для того, чтобы он привел доказательства на то, что этот свидетель действительно недобросовестный, что он не может быть свидетелем. То есть на этот его джарх, опровержение свидетеля, он должен принести доказательства. Хорошо? Если, конечно, он приносит доказательства, тогда отвергается свидетельство. Если нет, тогда принимается. Тогда принимается. Поэтому, если от человека явно, очевидна его добросовестность, адаля, и она явна для всех людей, например, тогда здесь вообще нет проблем. Если от человека явна его добросовестность, и людям как бы известна его добросовестность, тогда это что явно? Здесь нет никаких разногласий. Вопрос от человека, в котором не проявляется фиск, не проявляется какое-то отклонение. Хорошо. Еще раз. Значит, если его добросовестность, она очевидна, и известно среди людей, тогда здесь нет никаких проблем. Хорошо, основа в нем, что добросовестность это принимается. Поэтому, если, например, кто-то про имама Ахмада, например, скажет, как-то выскажется против, начнет порочить его и скажет, не знаю я имама Ахмада, доверять ему или не доверять ему, адаль есть или нет, адаль, добросовестность или нет, есть доказательство какое-то на это есть, мы скажем, нет нужды в этом. То есть нет нужды в том, чтобы доказывать, что имам Ахмад, он добросовестный. Делать ему таадиль. Потому что он из имамов. И другие также имамы, праведные, правдивые имамы. Понятно? Так если какой-то человек, он известен своей добросовестностью, тогда нет нужды, что как-то еще доказывать, это известно. Если неизвестно от него что-то плохое, то основа в нем что? Добросовестность мусульманина. Если только не отвергнет его кандидатуру, тот, против кого он свидетельствует, тогда он должен доказать, что действительно у него есть фиск, а нет адля. А если, например, человек скажет какой-то упрек, то есть отвергнет кого-то, кто известен своей распущенностью, известен своей греховностью и нечестием, тогда мы скажем, что нет нужды здесь уже говорить, дать доказательства на это, потому что это известно всем людям. Хорошо? То есть у нас сейчас вопрос. Человек, если неизвестна его добросовестность, но неизвестно от него, чтобы он, у него был фиск, основа что? Да, основа добросовестности, если только нет отвержения его кандидатуры и так далее. Хорошо. Если известен человек своей добросовестностью, тогда нет нужды доказывать его добросовестность. В таадиле нет нужды. Если известен, наоборот, своим фиском, своими честями, нет нужды доказывать его фиск, доказывать необходимость отвергнуть его как свидетеля. Это то, что касается сегодняшнего урока.